Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Давид Фридман. Мендель Маранс.
Книга первая. Восстание Зельды.
Каждому нужны деньги. Деньги. Что такое деньги? Болезнь, которую каждый хочет схватить, но не распространять. Не унывай, Зельда. Придет еще и наше времечко. Я еще буду домовладельцем на Риверсайд-Драйв. У нас еще будет собственный дом.
Ах, на кладбище, добавила Зельда с горечью.
Не так скоро, не так скоро. Не падай духом, Зельда. Никогда не можешь сказать наперед, что такое жизнь. Качели. Сегодня ты беден, а завтра...
Подохнешь с голоду, пробурчала Зельда, свирепо налегая на рубашку, которую она стирала. Быстрым движением она вдруг отбросила рубашку, вытерла руки о передник и подбоченец повернулась к Мендель. «Ты хочешь, чтобы я молчала? Стой себе тут, как дура у корыта с утра до вечера, работай, как лошадь, стряпай, стирай, шею штопай, убирай квартиру. И ради чего? Разве ради этого я бежала с тобой из дома богатого отца? Скажи, ты женился на мне или взял меня за прислугу?»
«Я украл тебя, а теперь расплачиваюсь. Не беспокойся, Зельда, твой отец не дурак». Он притворялся, что ничего не видит, когда мы задумали бежать. Мы влюбились, а ему это было на руку. Он дешево отделался. Что такое влюбленность? Мыльный пузырь. На него приятно смотреть, но он быстро лопается.
Довольно, довольно. Знаем вас хорошо, мистер Мендель Маранс. Ты мне зубы не заговаривай. Мне это уже надоело. Ты вбил себе в голову, что ты важный барин и не должен работать. Сара проливает пот на фабрике, Хими продает газеты на улице, Натан бегает с телеграммами. А что ты делаешь? Сидишь себе как король, попиваешь чай, шутишь, знать ничего не знаешь. Наверное, ждешь, когда подрастут Джеки, Ленка и Сэмми, чтобы их послать на фабрику. Мендель пожал плечами.
«Что такое женский язык? Хвостик маленькой собачонки, он постоянно болтается».
«Я знаю, о чем я говорю. Для тебя работа — смерть. Ты любишь сидеть, закрыв глаза с папироской в зубах, и строить разные планы, как разбогатеть. Ты, как видно, скорее сойдешь с ума».
«Зельда, ты уже старуха, ты ничего не понимаешь. Мне нужно только одну капельку счастья, и эта капля скрасит океан наших бед. Пусть только пробьется в свет хотя бы одно мое изобретение, и вот тебе. Никому из нас не нужно больше работать. Сара получит приданое». «Что такое приданое?» «Плата за мужа. Мы переедем на другую квартиру, довольно нам жить на этом рыбном рынке». «Что такое успех в жизни?» «Пятая авеню». «Что такое неудача?» «Пятый этаж». «Подожди, Зельда, я еще буду знаменитым изобретателем, и мы будем богаты. Ты только подожди».
«А кто до того времени будет давать нам хлеб? Ты лучше запомни, Мендель, что я тебе скажу. Выбрось ты эти глупости из головы».
«Сама ты глупости. Ты и твои родственники. Вы все думаете, что у меня вот здесь вода»,
— сказал он, указывая на лоб.
«Нет, Зельда, у меня здесь самые настоящие мозги. У меня здесь идеи, планы, машины. Мой мозг все время работает, строит планы, изобретает. Я не могу спать, не могу есть, не могу работать. А ты говоришь, выбрось из головы, эх, Зельда».
Мендель взволнованно зашагал по комнате.
«Я знаю, что вы все завидуете мне. У твоего брата Морица обувная фабрика, у другого брата контора, а сестра Дора замужем за богачом. Но ни у кого из них нет мозгов. Вот им и завидно».
Зельда молчала, нервно покусывая губы. Много лет слышит уже она от Менделя те же слова. То же хвастовство своим умом. Но в то же время ей больше приходится работать дома, а детям на фабрике. У Менделя Маранца, наверное, даже мозги есть. Иначе как бы он мог жить, не работая? В любом споре он всегда разбивает ее своим красноречием и всегда заминает дело. И каждый раз ему удается заразить ее своими мечтами. И она опять терпеливо работает, а он продолжает мечтать. Так было тогда, когда у них была кондитерская лавочка. Так же было в ту пору, когда они держали зеленую палатку, которую потом сменила тележка. Так оно и теперь, когда у них ничего нет. По профессии механик, по своим наклонностям изобретатель, а по природе мечтатель. Мендель презирал всякую постоянную работу. За короткое время он перебрал десятки мест от страхового агента до ночного сторожа и придумал, по крайней мере, сотню разных изобретений, которые должны были облагодетельствовать человечество. Но ни одно из них пока не получило надлежащего признания. И меньше всего, конечно, со стороны Зельды. И все-таки он не хотел браться за работу, а продолжал изобретать. Он и в самом деле верил в свои силы. В этом и заключалась вся трагедия. Все гении непоколебимо убеждены в своем величии, все равно, как и маньяки. И Зельда никак не могла решить, какому ряду принадлежит ее Мендель. Но она была уверена, что их семье грозит крах. Мендель может смотреть на это легко, но ей виднее. Она видела не раз, как разорялись соседи и как рассыпались их семьи. Она знала многих мужчин, которые, подобно Менделю, начинали с безвредных мечтаний и напрасных надежд, окончали тем, что становились игроками, пьяницами и того хуже. Ты помнишь, что было с Резником? Каждый день у него был новый план, как сделаться миллионером, а жена нажила себе чахотку, работая на фабрике. Она умерла. Детей забрали в сиротский приют, а он еще мечтал о миллионах. Он снял палатку на рынке, начал торговать кофе и потерял все до последнего цента. Тогда он начал давать всем чеки с надписью «Рокфеллер», и его поместили в Бельвью. А Диттенфас и Корнеоль, разве они не были похожи на тебя, как две капли воды? Одному жена с горя выжгла глаза, а другой умничал, и теперь в тюрьме. Лучшее умничание — это работа. Знай, работай, и добьешься, чего тебе надо. А если будешь выдумывать? Зельда хорошо знала, что в таких случаях бывает. Лучше бы ей этого совсем не знать. Лучше бы ты придумал что-нибудь такое, что заставило тебя работать, — посоветовала она. Другой с твоим умом уже составил бы себе состояние, а ты хоть бы добывал себе на хлеб.
Ум для мысли. Деньги могут зарабатывать и дураки, потому-то твои родственники и богачи.
Опять за свое, — устало сказала она, чувствуя, что он опять хочет обойти ее. Какая тебе польза от твоих шуток? Ты шутишь и голодаешь. Счастье еще, что Сара работает. Если б не она, нас бы давно выбросили на улицу. В это время вошла Сара. Она была очень бледна и казалась убитой горем. Бросив шляпу на кушетку, она устало опустилась на стул. Зельда была так изумлена, что не могла сказать ни слова. Она не ожидала Сару раньше 6 часов, а теперь было всего лишь 1:30. Страшная мысль промелькнула у нее в голове. Сара сидела, потупив глаза. Тяжелое молчание воцарилось в комнате. Потом Сара попыталась что-то сказать, но слова не шли у нее с языка, хотя Зельда поняла ее и без слов. Фабрика стала, рабочие получают расчет, и Сара... То, чего она больше всего боялась, случилось. Семья Маранцев очутилась теперь на краю пропасти. Зельда была подавлена мыслью о завтрашнем дне. Сара рассеянно смотрела перед собой, подперев щеку кулаком. Мендель перестал курить, чтобы не обращать на себя внимания. Однако 4 женских глаза нацелились на него. Зельда начала первая. «Теперь я больше не буду терпеть. Или ты завтра же отправляешься на работу или уходишь от нас совсем, мистер Мендельмаранс. Для Менделя это было не ново. Такие кризисы уже случались и раньше. Иногда он отделывался шуткой, иногда обещанием, а то и просто притворялся, что работает, пока в доме не наступал мир. Но на этот раз лицо Зельды не обещало ничего хорошего. Он видел, что его может спасти только работа. Но она же и погубит его. Заставить его работать постоянно — это все равно, что запрячь льва в телегу. Его ум не привык идти по готовым путям. За какую бы работу он ни брался, он тотчас же начинал придумывать машину, которая выполняла бы за него эту работу. Голова его была всегда полна идей. Ум его поглощал всю его энергию. Для того, чтобы работать, ему нужно было перестать думать. А это для него было все равно, что перестать дышать. Праздность была такой же неотъемлемой частью его натуры, как и трудолюбие натуры Зельды.
«Я не приспособлен к труду, то есть к простому труду. Одни работают руками, другие ногами. Я работаю головой. А ты, как видно, хочешь, чтобы я работал, как сапожник Шимон, который по целым дням загоняет в каблук гвозди, пока не загонит себя в могилу. Раз-два-три, раз-два-три. Раз-два-три, у меня готова машина, которая забивает гвозди, режет кожу, прилаживает каблуки, накладывает заплаты. А я сижу и смеюсь над всем миром. Я не могу работать, как другие. А другие не могут работать, как я».
«Ты опять хочешь доказать мне, что ночь — это день, а черное — белое, но тебе это не удастся. Теперь у нас в доме будет такой порядок. Кто не работает, тот не ест, а ест тот, кто работает. Если ты можешь придумать, как достать себе хлеб, твое счастье. А я не допущу, чтобы мои дети голодали. С этого дня я буду отцом, хозяином в доме. Раз ты не хочешь работать, я найду себе работу». Мендель не верил своим ушам. «Что такое женщина?» — думал он. «Много грома и мало дождя». Но тут полил такой дождь, какого он совсем не ожидал. «Завтра утром я пойду работать на швейную фабрику. Ты, Сара, пойдешь со мной. Я научу тебя настоящему делу». Повернувшись к Менделю, она сказала с насмешкой: «Ты считаешь, что моя работа в доме — игра? Хорошо. Хорошо. Теперь ты будешь сидеть дома и играть, как я играла. Ты хочешь есть? Приготовь себе. Ты думаешь работать по хозяйству пустяки? Вот теперь ты увидишь. Нужно собрать детей в школу, подняться на крышу, развесить белье, спуститься с пятого этажа с помойным ведром, сходить в лавку за продовольствием, постирать белье, заштопать чулки, погладить, помыть пол, убрать в квартире. Ну вот, вот! Теперь ты будешь играть и развлекаться, а я буду зарабатывать на хлеб». Мендель прекрасно знал, что в их семье Зельда уже давно носит штаны, но он думал, что она будет носить и юбку. Однако ее твердое решение разочаровали его. Он никогда не подозревал, что тут же в квартире рядом с ним столько работы, и что теперь вся эта работа может свалиться на него. Он, конечно, не станет ее делать, но все-таки. «Что такое женщина?» — подумал он. «Молния. И ее приятно смотреть, пока она тебя не ударит».